Больше никаких задержек в пути не случилось, и уже на следующий день мы оказались у нашей цели, драконьего логова. Конечно, не прямо к нему подкатили, ибо для этого пришлось бы сделать немалый крюк, огибая высокий горный отрог, но все же достаточно близко. По грубым прикидкам осталось часа 4 ходу пехом, а как там на самом деле выйдет, то это понятно, потом видно будет. Горы это все же таки не равнина, где куда хочешь, туда и иди. Впрочем, лично я был даже рад предстоящей прогулке, хоть ноги размять удастся, а то страсть как надоела уже ехать верхом. И в своем мнении я, похоже, был не одинок. Судя по тому, что Кейтлин не погнала отряд дальше, когда наши следопыты принесли весть о том, что мы обмешурились малость, заехав не с той стороны. Крылатый ящер-то, оказывается, на противоположном склоне горного отрога обосновался. Но тут еще, наверное, сыграло свою роль то, что до, собственно, Паларского хребта, где горы действительно становятся труднопреодолимыми, осталось еще далеко. Здесь же перебраться на другую сторону вообще не проблема. На своих двоих, во всяком случае. И даже ночью. Особенно если воспользоваться эликсирами ночного глаза или магическим зрением. Да, решив не тратить времени попусту, мы той же ночью после полуночи отправились на охоту, чтоб рано поутру и извести огромного злобного дракона. Прогулка вышла славная. К концу путешествия у меня аж ноги гудели. Хотя вроде с чего бы. Ведь вторую половину пути мы спускались по склону, а не тащились на подъем. Ну да так или иначе, а мы добрались до своей цели, отдышались, осмотрелись, да поставили небольшой полотняный шатер на выбранном мной месте неподалеку от драконьего логова. Нет, мы не оборзели вконец, решив расположиться там на отдых. Просто нужно было скрыть кое-что от драконьих глаз. Плотное с пропиткой полотно, специально подобранное на этот случай, не пропустило ни лучика света, а было его немало, когда Кейтлин выжигала в каменной толще приличных размеров нору. Убежище для меня, куда я могу юркнуть, удирая от дракона. Потом, правда, Магессе еще пришлось повозиться с сотворением магического эффектора, создающего не сильный, но стабильный ток воздуха в сторону от драконьего логова, чтоб ящер не учуял резкого запаха жженного камня и не насторожился. Шатер мы затем убрали и, сложив, всучили Гнату и Крилу, которые, собственно, и притащили его сюда, ну и отправили прочь наших помощников, в смысле, обратно в лагерь. Ведь делать похожее укрытие для моей невесты не понадобилось. Нашлась для нее небольшая пещерка в нескольких сотнях ярдов выше и чуть правее по склону. Там же и для Хиссы места хватило. До наступления рассвета мы еще успели перекусить, да передохнуть с полчасика, а потом разошлись по своим местам. Кейтлин, понятно, расположилась у своей пещерки и начала создавать воздушный смерч, а я поднялся от выжженной норы до драконьего логова, внимательно осматривая свой путь на предмет наличия препятствий, и встал у широкого скального разлома. И стоял там, поеживаясь от все усиливающихся порывов ветра, пока висящий на цепочке кличер не уколол меня резко испущенным разрядом. «Пора», — понял я, и, бросив последний взгляд на предрассветное небо, на котором крутился огромный темный вихрь, направивший свой жуткий хобот жерла прямо на меня, глубоко вздохнул и взвел стреломет. Шаг вперед с поворотом и выстрел прямо в темную утробу пещеры и резко податься назад, укрываясь за краем скалы. «Гда-да!» — донесся до меня чудовищный грохот разорвавшегося кристалла-накопителя, совсем недавно щедро напитанного стихиальной энергией одной могущественной магессой. Чересчур щедро, ибо шандарахнуло так, что я едва не оглох, да чуть не упал на колени от сотрясения скалы. А уж сколько наглотался каменной крошки и пыли, ударившей из пещеры на 150 ярдов вдаль. На силу откашлившись и оттерев глаза, я вернул сорванную со шлема личину на место и, пользуясь тем, что сотворенный моей невестой смерч быстро всосал в себя всю пыль, заглянул в очистившуюся пещеру. но спешащего из нее дракона не увидел. Помедлив чуть, я повторно взвел стреломет и сделал еще один выстрел. Но что еще оставалось делать? Кейтлин долго смерч не удержит, нужно срочно вытаскивать дракона наружу. «Гдадах!» Грохнуло не хуже прежнего, и скалу неслабо затрясло, разве что пыли в этот раз вымело куда как поменьше. Но тоже немало, немало. Вот только обретающемуся там дракону хоть бы хны. И в этот раз не вскочил с яростным ревом. То ли ящер заподозрил ловушку, то ли его там вообще нет, хотя наши следопыты видели, как он вечером залетал в пещеру. Неужели ночью куда-нибудь умотал? Или его жилище имеет еще один, неизвестный нам выход? Соваться в драконье логово, где обозленное чудовище может меня попросту раздавить, мне, понятно, не хотелось. Но пришлось, иного выхода я не видел. Нужно же разобраться, в чем тут дело и куда делся дракон. Ступая очень осторожно и будучи готовым в любой миг развернуться и сломя голову броситься прочь, я прокрался в пещеру, в большую, очень большую пещеру, и, пройдя по ней всего ничего, наткнулся на мирно спящего дракона. «Глухой он, что ли?» Остановившись как вкопанный, растерянно пробормотал я. Да тут же помотал головой. Глухой не глухой, а сотрясение камня обязательно ощутил бы. Да и набившуюся в нос пыль точно не смог бы проигнорировать. Обнажив на всякий случай меч, я подкрался к дракону чуть поближе и прислушался к его дыханию. Но ничего не услышал. Уши-то после пары близких громких разрывов словно ватой забиты. Досадливо помотав головой, я облизал пересохшие губы и сделал еще пару шажочков к чудовищу, а затем меч медленно приподнял и, собравшись с духом, резко ткнул острием клинка прямо в находящуюся на уровне моих глаз ноздрю. Да тут же опрометью бросился прочь, быстро, впрочем, начав замедлять движение ног, а у выхода из пещеры и вовсе остановившись, ведь дракон не взревел разъяренно, не подскочил и не бросился следом за мной, а как лежал, так и лежит, даже глаз не открыл. Окончательно осмелев, я вновь подошел к крылатому чудовищу и, стянув с левой руки перчатку, безбоязненно приложил ладонь к его носу. Постоял так какое-то время, но биение огромного драконьего сердца не ощутил. Хмыкнув, я убрал руку и поторопился к выходу из пещеры. Кейтлин же там волнуется, наверное, уже, а сигнала кличерам не подать. Не оговорен у нас такой случай. Ускорившись чуть, я быстро домчался до Магессы, а подбежав, торопливо произнес: «Развеивай смерч, он не понадобится». «Что? Дракона в пещере нет?» С досадой высказала возникшую у нее догадку Кейтлин. «Да нет, там он», — помотал я головой и добавил, «только ловить его смерчем не надо». «Как это не надо?» — не поняла девушка. «Да вот так», — пожал я плечами и рассмеялся. Он, видать, как прознал, что мы на него охотиться собрались, так сразу лег и помер от расстройства. «Что ты несешь, Стайни?» Сведя бровки, сердито вопросила моя невеста. «Да сама сходи, посмотри, если не веришь», — предложил я ей. Демоница мне ясно не поверила, развеяла смерч и сразу направилась к драконьему логову. Ну и я, понятно, потопал с ней. «Но как же так?» — растерянно обратилась ко мне Кейтлин, когда мы добрались до разлегшегося на полу пещеры ящера. «Да похоже на то, что у него разрыв сердца приключился, когда накопитель неожиданно жахнул у него под носом», — высказал я самое логичное, на мой взгляд, предположение. И, попинав сапогом возвышающуюся над нами тушу, добавил: «Вон он какой здоровущий был, старый, небось, совсем». Обойдя подохшего дракона кругом, мы остановились. «Нужно подать сигнал нашим», — решила Кейтлин чуть погодя, и задействовала свой кличер, вызывая со стоянки наемников. Ну и всех остальных тоже. Я же начал осматриваться в пещере на предмет поиска имеющихся в ней сокровищ. А Хисса, покрутившись возле нас, да попробовав куснуть дракона за чешуйчатую лапу и поняв, что ничего интересного не ожидается, широко зевнула и свалила в рощу неподалеку. Спать? Она ж ночное создание, а день уж наступил. Не найдя в драконьем логове ничего достойного внимания, я разочарованно отступился от своей идеи поиметь прибыль сверх трофеев с поверженного дракона. Оно, конечно, и так неплохо выйдет, хоть дракон и не магический, но целый совсем. Но всегда от чего-то хочется большего. Мы выбрались из пещеры на совсем крохотную площадку перед ней и остановились там в ожидании своих людей. Решить же надо, таскать добычу к лагерю через отрог, или проще будет перегнать фургоны на эту его сторону, пусть и потратив на это дело лишний день. Нагнанные магией Кейтлин тучи совсем уж рассеялись к той паре, и снаружи оказалось на диво светло. Чутка мешал слабый туман, повисший над окрестностями ниже, но не так сильно, чтобы я не смог разглядеть чуть поодаль, в стороне вьющуюся по склону дорогу, и какой-то форт, довольно сильно разбитый. Переглянувшись с бесом, мы одновременно кивнули, подумав, очевидно, об одном и том же. «Стайни, только не говори мне, что ты собрался идти искать там сокровища», фыркнула Кейтлин, заметившая, как я сделал стойку. «А почему нет?» – недоуменно уставился я на нее. «Да потому что никаких сокровищ там по определению быть не может», – просветила меня моя невеста и махнула рукой в сторону пресловутых развалин. «Даже отсюда видно, что это чисто военное сооружение». «Ну, похоже на то». Не нашелся я, что на это возразить, глядя на действительно похожие на какую-то приграничную крепостицу или форт развалины. И заметил. Однако осмотреть их все равно не помешает. «Возможно», — не стала спорить со мной девушка, заявив, однако, сразу же. «Вот только я не разделяю твоего желания лазать, да еще без какого-либо ощутимого толку, по всяким руинам, что того и гляди развалится. А разделяться нам пока не стоит. Так что дождемся наших людей, тогда иди куда хочешь». И преспокойно усевшись на поднятый со склона и перенесенный к нам поближе тисками воздуха здоровущий камень, начала расстегивать поясную сумку, в которой обычно книгу другую таскает.
«Да это ж сколько ждать придется! Пока людишки ваши доберутся до нас, часа 4 пройдет, не меньше!»
— взвыл изнывающий от нетерпения бес. «Это точно!» — поддакнул ему я, расстроенный до чрезвычайности заявлением одной зловредной демоницы. «Знает, зараза, что как ни крути, а одну я ее не брошу. Вот и пользуется этим». Еще раз вздохнув, я осмотрелся вокруг, ища место, куда тоже упасть. В ногах-то, как говорится, правды нет. «Кейтлин!» Едва только найдя, где примоститься, встрепенулся я, озаренный вдруг пришедшей одной идеей. Да делано простодушно обратился к своей невесте, поднявшей на меня взгляд своих очей нечеловечески прекрасных. «А может, все-таки сходим, проверим эти развалины? Вдвоем вдруг да отыщем чего?» И прежде чем девушка успела отказаться, щедро предложил ей: «Я в этом случае даже готов выделить тебе долю в найденных мной сокровищах».
«Да какие сокровища, стайни?» закатила глаза демоница, тянущая из сумки книгу в переплете лунного серебра, и повторила свои доводы в пользу отказа от осмотра обнаруженных мной руин. «Не хранят в таких сооружениях ни злато, ни даже серебро. Там обычно лишь злые порубежники с острым железом сидят, и все. А сейчас вообще ничего нет, только камни».
«Вижу, не веришь ты в мои кладоискательские таланты», обиженно протянул я, продолжая затеянную игру.
«Какие еще к демонам таланты?» — фыркнула Кейтлин. «Тебе просто пару раз повезло».
«Дело не в везении», — запальчиво возразил я ей, развивая интригу. «А именно, что в моей уникальной способности, кладоискательской».
«Не бывает таких способностей, Стайни?» Ожидаемо не купилась на эту уловку демоница.
«Ты в этом абсолютно уверена?» — коварно подначил я ее. Кейтлин, оставив в покое книгу, призадумалась. Очевидно, моя уверенность немного сбила ее с толку. Но потом она упрямо мотнула головой и решительно заявила:
«Не морочь мне голову. Не бывает таких способностей. Ни у людей, ни у демонов, ни у кого». Я сделал вид, что слова девушки заставили меня смешаться. А потом... Потом с отчетливо слышимым упрямством и какой-то детской обидой выдал. «Спорим, что бывает. И именно с ее помощью я клад отыщу». «И на что же?» С явным интересом осведомилась она, похоже, в результате моих нехитрых действий, окончательно уверившись, что единственное, что стоит за моими словами, так это ослиное упрямство и желание втянуть ее в свое бессмысленное занятие. «А на два твоих страстных поцелуя?» Выдержав крохотную паузу, на редкость хладнокровно ответствовал я. «Что?» — возмутилась была она и гневным взглядом меня ожгла, а потом, нахмурившись и гневно бровки вместе сведя, недоуменно вопросила. «А почему именно на два?» Я не стал ничего на это отвечать. Напустил на себя гордый и неприступный вид и промолчал. Ну, не говорить же ей, что брякнул так, чисто поразвившийся в последнее время от походов по рынку привычки просить как минимум вдвое больше, чем хочется получить. Кейтлин же, посверлив меня еще некоторое время негодующим взглядом, криво заулыбалась, чем немало насторожила, а потом, сложив лапки, елейным глазком произнесла: «Хорошо, Стайни. Если явишь мне доказательство существования у тебя несуществующей в принципе кладоискательской способности, то ты получишь желаемое. Но если нет...» И, выдержав паузу, испустила деланно расстроенный вздох, «то тогда мои поцелуи страстные, которые ты так жаждешь получить, достанутся Мэджери прямо у тебя на глазах». И, блеснув глазами и быстро потупившись, коварно вопросила: «Как тебе такой заклад?»
«Так значит, да?» — прошипел я без всякой игры, вскипев от негодования. И, вроде как чуть посомневавшись, руку ей все же протянул, да сердито бросил. «Договорились?»
«Договорились?» Немедля торжественно пожала ее моя откровенно улыбающаяся невеста, кажется, ни чуточки не сомневающаяся в своей победе.
«Ну так я ж старался». Старался охватившие меня сомнения максимально натуралистично изобразить.
«Эх ты, балбес, надо было на что-нибудь поинтереснее спорить. Такой шанс профукал».
Укорил меня недовольно сопящий бес. «Не, рогатый, на что-то серьезней моя невеста ни за что не согласилась бы. Единственное, что я бы тогда получил... «Так это по лицу», — мотнул я головой и заметил назидательно. «Не шаришь ты, бес, похоже, в этом деле ни шиша. Девушек нужно подманивать потихонечку, как самую осторожную здешнюю рыбу Хариуса, чтоб не спугнуть».
«Так что, Стайни, идем тогда?» Быстренько убрав книжку назад в сумку и поднявшись с камня, обратилась ко мне моя невеста, судя по блуждающей по ее прекрасным губам улыбке, уже предвкушающая сладкий миг торжества надо мной.
«Конечно, идем», — с напускной бравадой провозгласил я, но при этом замешкавшись с немедленным выдвижением к руинам, якобы решив поправить сдвинувшийся наколенник. «А на самом деле понятно для чего». Распрямившись же, я отчетливо покраснел, ибо Кейтлин, оставшаяся стоять на месте, склонив голову набок, смотрела на меня, сощурив один глаз, а потом выразительно так ткнула пальчиком вперед, указывая мое обычное после одного преснопамятного случая место в нашей паре. Первое. Не сумев удержаться от расстроенного вздоха, от того, что моя хитрость не сработала, и мне таки не удастся во время предстоящей прогулки насладиться восхитительным зрелищем потрясающе длинных и стройных ножек Кейтлин и ее великолепного зада, просто неприлично обтянутого штанами, я протопал мимо обольстительной демоницы и направился к развалинам. А прогуляться нам пришлось добро. Это только казалось, что развалины находятся совсем рядышком, буквально рукой подать, а на деле топать до них пришлось как бы не целый час. Ну, тут еще повлияло то, что идти нам пришлось отнюдь не по ровной дороге, и даже не по натоптанной тропке, но тем не менее мы осилили дорогу
и добрались до заманчивой цели. «Действительно, не иначе форт какой-то порубежный был», — констатировал я, когда мы очутились у руин. «Я тебе так сразу и сказала», — с нотками превосходства в голосе заметила моя обольстительная спутница. «Так я и не спорил с тобой», — миролюбиво произнес я, пребывая в крайне хорошем расположении духа. И, решив не искать нормальный вход в крепость, ворот там какие-нибудь, направился прямиком к зияющему в стене пролому. Забрался на вал камней и, остановившись там, негромко бросил замешкавшееся чего-то Кейтлин. «А тут не слабо когда-то повоевали».
«Да, не слабо», — согласилась со мной девушка, поднявшись следом за мной на останки крепостной стены и покрутив туда-сюда головой.